А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора осетинских изданий, который подготовила Зарина Санакоева.
В Южную Осетию продолжают прибывать беженцы из Грузии, сообщает информационно-аналитический портал «Осрадио». По информации портала, за последнее время в республику прибыло 11 осетинских семей. Председатель комитета по миграционной политике республики Владимир Ушаков сообщил, что беженцы вынуждены покидать свои дома, зачастую незаконно пересекать государственную границу и искать убежище в Южной Осетии из-за притеснений со стороны местных властей и грузинского населения. Их ставят на учет в комитете как беженцев. Некоторые из них проживают у родственников, а другим помогают с временным размещением. Если они желают остаться в Южной Осетии, у них есть возможность через год обратиться в комиссию по гражданству и при положительном решении получить паспорт гражданина Южной Осетии, сказал Ушаков. Всего в настоящий момент на учете в комитете в качестве беженцев состоит более 1200 человек. Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с пресс-конференции председателя Комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии Василия Дзасеева, который рассказывал о планах по развитию промышленности. Пока о видимых результатах можно говорить только на примере швейной фабрики, которая недавно возобновила работу и обеспечила рабочими местами 50 человек. К концу года их численность планируется увеличить до 150-200 человек. А также, по словам Засеева, планируется развивать собственную гидроэнергетику. Есть возможность в республике построить гидроэлектростанции общей мощностью 75-80 мегаватт. Это в два раза больше, чем сегодня потребляет республика. Для объектов гидроэнергетики оборудование будет производиться на предприятиях «Фибромашина» и «Эмальпровод», которые будут обеспечены крупными заказами. Но главным условием возрождения промышленного комплекса Засеев все же считает акционирование предприятий. Оптимальным вариантом может стать государственно-частное партнерство, приводит слова Засеева Южной Осетии. Мегафон и МТС заключили соглашение о предоставлении услуг роуминга в Южной Осетии, пишет ИРС. До заключения данного соглашения абоненты МТС не имели возможности пользоваться услугами своей компании на территории Южной Осетии. Теперь же, находясь в Южной Осетии, они могут пользоваться привычными сервисами со своего телефона в мобильных сетях оператора «Мегафон Южной Осетии», сообщает РЭС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью «Мегафон Южной Осетии» Зарину Бежанов. Газета «21 век» публикует интервью с подполковником милиции Вячеславом Лалиевым. В 2011 году он поддержал Цымбулата Тедеева в противостоянии с тогдашним руководством. Как и многие другие сторонники Тедеева, он был арестован. Он рассказал, как в форме подполковника милиции его забросили в камеру с уголовниками, рассчитывая, что его убьют или изувечат. Но к моему великому удивлению, когда я зашел в камеру, зэки стали хлопать и одобрительно приветствовать меня. Я даже услышал реплику «Он честный мент». «Я понял, что зэки в курсе всего происходящего на воле», – рассказывает Лалиев. Но сегодняшним положением дел в республике он недоволен. «Система ведь, по сути, не изменилась», – приводит слова Лалиева, 21 век. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бравада и страх – так определяют мотивы действий российских властей в статье в еженедельнике US News and World Report известный американский специалист по России Стивен Бланк. Кремль предчувствует усугубление кризиса системы, считает политолог. Ведущие американские средства массовой информации демонстрируют в последние дни явный интерес к ситуации в России и американо-российским отношениям, рассказывает Юрий Жигалкин.
«Советская империя наносит ответный удар», – провозглашает Стивен Бланк. Он имеет в виду инструментарий советского образца, с помощью которого Владимир Путин и его правительство пытаются обеспечить выживание своей системы. Система же в трактовке политолога представляет собой смычку коррупции и сопутствующей ей преступности. Цель нынешних репрессий – добиться того, чтобы неподотчетные автократы продолжали править Россией, пишет он. Стивен Бланк называет постыдным «западное молчание перед лицом происходящего в России». Но он выражает сомнения по поводу успеха эксперимента по выживанию нынешней системы власти. Нынешние репрессии Кремля свидетельствуют о браваде, а не о силе, и скорее страхе, чем уверенности. Российские лидеры, по его словам, предчувствуют усугубление кризиса системы, которая не конкурентоспособна ни политически, ни экономически. О том, что российская верхушка и ее окружение ощущают шаткость системы, свидетельствует поведение многих ее представителей, считает Дэвид Саттер, американский публицист и политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Я уверен в том, что они представляют, насколько хрупок их режим. Многие из них готовят пути к отступлению, покупают собственность за границей, открывая бизнесы, получая иностранные паспорта. Они пытаются гарантировать себе убежище в случае, если их система, обеспечивающая им преуспевание, начнет рушиться. Очевидно, что даже у людей, служащих этому режиму долгое время, нет в нем уверенности. Весь российский правящий класс смотрит сейчас в сторону за границы, и такие настроения определяют атмосферу. Но ведь скупка собственности за рубежом для состоятельных россиян – дело обычное. А если судить по событиям последнего года, тактика Владимира Путина работает. Оппозиционное движение находится на спаде. Российский президент выглядит не менее могущественным, чем прежде. Он будет казаться могущественным, пока не появятся неожиданные признаки того, что его способность управлять оказалась под угрозой. Но как только потенциальная слабость станет очевидной, может возникнуть давка на выезде из России. Стабильность, на мой взгляд, сейчас очень хрупкая в России. Люди прекрасно осознают искусственность системы, основанной на коррупции. Она не может продержаться долгое время. До сих пор Путин ассоциировался в глазах многих россиян с временами роста уровня жизни.